Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
С вами радиожурнал «Друзья-зебры», его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва».
Белорусские новины. Больше половины россиян симпатизируют Лукашенко. В наибольшей степени белорусскому президенту симпатизируют люди старшего поколения. Среди граждан старше 60 лет о положительном отношении к Лукашенко заявили 65% опрошенных. В возрастной группе от 45 до 59 лет – 55%. Вероятно, это связано с опытом проживания в СССР и восприятием Белоруссии в роли братского государства, отмечают аналитики ВЦИОМ.
Ну да, действительно, в Белоруссии сейчас такая яркая политическая страда. Прокомментирует нам ее, как обычно, декан философского факультета Белорусского государственного университета, журналист, заместитель председателя правления Белорусского союза журналистов Вадим Францевич Гигин. Обычно каждый раз, когда мы начинаем с ним белорусскую ситуацию политическую обсуждать, я прошу его дать широкую картину этой самой истории белорусской политической. Ну, а что сейчас там у вас творится? Натюрморт ли, пейзаж ли, значит, батальное полотно? Что-то на батальное полотно смахивает.
Картина у нас маслом, собственно говоря, потому что есть такой миф, и мне очень больно и обидно, когда он и на некоторых российских каналах повторяется. Вот мы не смотрели эфир Владимира Соловьева, что типа в Беларуси запрещена социология, не разрешена. Это не так. Все у нас развивается. Я думаю, коллеги-социологи подтвердят. У нас, конечно, проводятся социологические замеры, так вот, как минимум два последних, они проводились методом телефонника, они показывают уверенную победу Александра Лукашенко в первом туре. Есть другие данные, там цифры чуть меньше, но при анализе, с учетом неопределившихся и тех тенденций, которые складывались, он все равно побеждает в первом туре. То есть мы можем, там разброс цифр довольно большой.
Ну, а самое выбирать, оптимистическое для Александра Григорьевича, что звучит? Самое оптимистическое и что может быть пессимистически звучит?
Ну, самое оптимистическое...
Понятно, что это ангажировано, может быть, но да. Тем не менее.
Не, ну, мы, значит, 69 – это трехнедельной давности опрос, и прошлой неделе опрос – это 72%. Там какие-то утечки есть, еще весенние давности, какие-то псевдогэллопы показывали, но даже по этим опросам у него все равно, ну, там у них меньше, конечно, процент, но он все равно на первом месте. Угу. А с учетом большого количества неопределившихся в тех опросах, все равно опыт показывает,
к этому
что более
пришло.
Половина этих неопределившихся идет и голосует за него. Поэтому он в любом случае, по любым опросам, ну, если это не фейковое, конечно, никаких там 3% речи вообще быть не может.
Ну да.
А он лидер гонки, как было, так и осталось.
Вадим Франч, да. Вот я прошу прощения. Mm-hmm. Вот, знаете, я хочу свои 3 копеечки вставить вот в каком плане.
Да, пожалуйста, конечно.
Оценивая вот эту ситуацию в целом с самого начала, слушая вот эти все и читая все эти разговоры о 3% вот упомянутых вами и так далее, я думал, господи, ну нельзя же так. Ну, люди вообще не понимают, где живут. Люди не понимают, ну какие 3%? Я всегда предполагал, ну, я могу оказаться плохим пророком, например, и Белоруссия преподнесет какой-то гигантский сюрприз, и все мы с вами окажемся в изумлении, но я так и думал, что 70% точно совершенно будет. Тогда зачем?
Это технология. А вот здесь давайте перейдем к оценке другой стороны.
Давайте.
И белорусская власть действовала как бы как обычно, не используя каких-то, наверное, новых политических технологий. Сейчас опомнились, что это нужно делать. И это, в общем-то, звучало в послании президента, которое 4 августа состоялось. Так вот, оппоненты очень технологичные, наняты одни из лучших технологов, в том числе те, которые работали в России. И если вот вы помните выборы в Московскую городскую думу, движение белоленточников, вот тут просто не только один в один, включая те же белые ленты, но и те же люди это организовывают и проводят. Ну и здесь они показывают достаточно высокий уровень. Поэтому оппоненты, мы не скажем, что спят шапку, но те же пресловутые 3%, это был один из фейков, один из мемов, который запущен, и, по-моему, уже даже его авторы не сильно в него верят, и как-то эта цифра постепенно...
Да, они не верили в него с самого начала, да, да. Эта, да, цифра, эта цифра действительно рассчитана на то, что испугаются кто-то, перепугается, значит...
Но накал политической борьбы, чем так, ближе интересно. К выводам, тем становится все более таким, ну, напряженным.
Ощутимым, будет, ощутимым, да, да. Вот эта коалиция, женская, дамская коалиция, угу, которая сама собой образовалась благодаря тому, что мужчины были отодвинуты жесткими мужскими способами, а девушки пролезли на арену при помощи вот тех самых технологий, да? У них симпатии-то какие-то есть, или это тоже какая-то тоже политтехнология, выгон на улице каких-то людей? Ну, или они собирают все-таки, сейчас не о том речь, победят они кого-то или не победят, понятно, что нет, но они, за этим есть какая-то подлинность, какое-то желание чего-то настоящего, натурального, или кроме технологий ни черта?
Три дамы появились, ну, тут есть разные версии, одна из них, что так планировалось изначально, возможно, применялись какие-то элементы моделирования, математического моделирования ситуации, мы знаем, что сейчас в политических процессах используются самые разные методы. Угу. Ну, кто знает, как было, но и появление трех значков, которые называют камни, ножницы, бумага, тоже не случайно. Одним словом, серьезно работают с ними люди, но вот эта Тихановская, которая является лидером, да, потому что остальные это престижные. Это такая птица-тройка, то есть есть коренная, угу, Тихановская, якобы. Она собрала практически весь протестный электорат, и это удалось очень быстро, даже по опросам, по разным опросам, она за 2-3 недели несколько раз нарастила свой рейтинг. Он все равно серьезно отстает от рейтинга Александра Лукашенко. Угу. Вот. Но она нарастила, то есть ей удалось собрать тех, кто голосует против. Почему так произошло? Если угодно, Тихановская – это зеркальный, ну, может быть, я неправильно с точки зрения физики говорю, но это такое хвост или последствия эффекта Зеленского. Возможно, кто-то думал, что на выборах в Беларуси какого-то, ага, клоуна запустят или актера, у нас их тоже хватает. А вот оказалась домохозяйка с английским, правда, языком, Тихановская. То есть это человек без политического прошлого, как и Зеленский. Это человек, который не имеет негативного какого-то рейтинга, как и Зеленский не имел. Ну, Зеленский был просто раскручен, собственно говоря, сам по себе. Здесь был раскручен муж этой Светланы Тихановской. И для многих людей, которые априори выступают против власти, это протестный электорат, им все равно за кого голосовать, чтобы голосовать против Лукашенко, то она для них очень выигрышный персонаж, поскольку все остальные оппозиционные политики, даже те, которые выдвинулись, а там Дмитриев тот же, они имеют уже длинную историю поражений. А люди не хотят голосовать за пораженцев. Люди не хотят голосовать за
Путина. Да, это логично, это правда.
Вот такое с чистого листа как бы запускается, тем более муж в тюрьме, она говорит, я пришла ради любви, любовь, женское обаяние. Она когда чего-то не знает, она говорит, а я ничего не знаю. И говорят, а вот как Крым. Она повторяет, собственно, официальную такую мантру, что Крым там де-юре украинский, де-факто российский, но вы мне больше об этом не спрашиваете. У меня спрашивают про декоммунизацию, она говорит, а я такого слова не знаю.
Да, я прочитал с изумлением, конечно. Знаете, или актриса потрясающая, я прочитал это интервью, или актриса потрясающая. Де-де-де, что вы сказали, как это вы сказали? Корреспондент говорит, декоммунизация. Декоммунизация, я не знаю, что это такое вообще. Ой, а в Беларуси столько всего надо решить, столько таких проблем. Ой, вот это вот декоммунизация. Как вы сказали, декоммунизация? Вот, мне кажется, все-таки декоммунизация нет. Вот она у нас пока не на первом плане, говорит она, что вообще-то выдает. Я бы, если так конспирологически посмотреть, это выдает в ней как раз, ну, может, это женская мудрость, поскольку она женщина. Но это мудро вот так вот уйти от этой истории и сказать, в Беларуси сказать, что декоммунизация уж точно не главная наша проблема, и сейчас я вам, мне кажется, что есть проблемы, сейчас я вам расскажу, какие есть проблемы на самом деле, это, по-моему, очень точный политический ход с ее стороны.
Ну, вы знаете, когда-то Джорджа Буша-младшего избрали после того, как он провалил там несколько контрольных, которые мы устраивали журналисты, в основном с республиканским, с демократическим реноме, они, как правило, более жесткие, чем республиканские журналисты, потому что они просто ненавидят республиканцев. И они, если помните, устроили ему контрольную.
В каком году Колумб открыл Америку? Да.
Кто президент Мексики? И он явно демонстрировал полное незнание. Тем не менее, американцы его избрали после этого. То есть там в глубинке той же американской ими не надо, чтобы он знал, кто президент.
Абсолютно правильно.
Здесь тоже людям не надо, чтобы знали,
кто
проводит декоммунизацию. Но тут очень важный момент. Вот за этой домохозяйкой с английским, которая пришла в политику ради любви, как она говорит, на самом деле скрываются, и об этом прямо заявили другие кандидаты. Между прочим, на других кандидатов оказывается очень серьезное давление с угрозами. Об этом уже выступили заявления.
А, присоединяйтесь к Тихановской, а то хуже будет, да?
Да, и Андрей Дмитриев, да.
Просто уходите.
Идут прямые угрозы. Снимитесь в пользу Тихановской, иначе вам хуже будет. Это идет травля их со стороны, в том числе и оппозиционных СМИ. Угу. Откровенная с ругательствами в их адрес, через комментарии, да и сами журналисты их откровенно третируют. Поэтому не все так просто здесь. И вот за этой Тихановской, в ее команде находятся люди, которые как раз и представляют традиционную белорусскую оппозицию. Она националистическая, она антироссийская, она прозападная, она неолиберальная. Эти люди из других партий политических, которые не находятся на свету, они находятся в тени. И вот поэтому видим заявление о разрыве союзного договора, о выходе из ОДКБ. Отсюда появляется бело-красно-белый флаг. Если на первых акциях протеста как-то пытались, или вообще, даже причем люди сами говорили, уберите бело-красно-белый флаг, а не надо нам его. И их там было не очень много. И потом было сочетание красно-зеленых флагов официальных и оппозиционных бело-красно-белых. Сейчас мы видим, что это просто бело-красно-белое такое движение. Полностью оно становится на платформу и полностью становится на рельсы традиционной белорусской оппозиции и по лозунгам уже не сильно отличается. То есть они вернулись к такому прежнему оппозиционному контенту, да, антилукашенковскому, запятая антироссийскому.
Слушайте, а это приведет их к успеху-то или нет? Смотрите, ведь этот таким образом антилукашенковский и антироссийский набор, в общем, посылов предвыборных, он вообще-то до последнего времени скорее сужал им перспективу, чем, так сказать, раскрывал. Но дело в том, что сейчас и Александр Григорьевич много говорит о многовекторности, и вот эта история о том, что мы с Россией, он сказал очень важную вещь, он сказал, от положения мы братьям, мы перешли к положению партнера, он вроде так посожалел об этом, я, честно говоря, еще пока не готов с этим согласиться внутренне, я лично никуда не перешел, ни из одной категории, ну, я и в России, с другой стороны, а не там ему виднее. Как он это оценивает?
Но он именно о России говорил. Он
говорил,
что Россия так поменяла подход.
Поменяла подход. Вот давайте в этом смысле про Россию. И мы с вами обещали нашим слушателям, что мы поговорим. Что там Россия? Вот эти 33 богатыря знаменитые. Мы прошли уже здесь несколько разных вариантов реакции Белоруссии. Ну, разберемся. Давайте посмотрим, кто это. И явно Россия. Теперь риторика такова, что это кто-то из России, но не из Кремля. Руководил этими 33 богатырями и так далее, и так далее, и так далее. Я вообще, если честно, просто как человек и как интересующийся и сердцем глубоко вникающий и стараюсь, и мозгом оставшимся, значит, тоже как-то вникать во всю эту ситуацию, она для меня остается загадочной, но только я не могу, во-первых, поверить, что где-то в серьезных местах в Москве, в Кремле, за зубцами где-то есть те, кто закручивает или раскручивает пружину антибелорусского, антилукашенковского Майдана. Это раз. Может быть, есть люди, которые где-то в душе бы этого и хотели, но они водятся все-таки, по-моему, не там. Они водятся, скорее, не в Москве. Это первое. А во-вторых, мне все-таки представляется, что есть какие-то достаточно тонкие материи разные, военные бывают разные, ЧВК бывают разные, вообще бывает, все бывает разное, и некоторые вещи вот так взять и вскрыть и использовать как-то на политической кухне, еще и предвыборной, вот тут у меня что-то как-то, это мне непривычно. Непривычно, мне кажется, это перебор какой-то.
Ну да, со многими из ваших оценок я согласен, но что касается этой группы, то первое, Здесь существует четыре основные версии, которые сейчас озвучиваются.
Да.
Первое, это то, что они действительно ехали через Беларусь, и, видимо, такие каналы были, через Беларусь куда-то в третьи страны, африканские, скорее всего, или
да.
Ближнего Востока, уже азиатского. Но президент Лукашенко несколько раз, в том числе и во время послания, опроверг эту версию. Второе, что Путин и Лукашенко между собой договорились, вот этих людей, для того, чтобы был внешний фактор, давление, значит, оппонентов Александра Лукашенко, но он тоже эту версию озвучил и отверг. Это две версии. Одна из них – это некий фактор силы, как вот говорят наши эксперты, во время событий 9 числа. Уж с какой там стороны они бы действовали? Ну, конечно, самая радикальная версия подозревает их в том, что они бы действовали на эскалацию с разными целями.
И второе, ну, грубо говоря, это те люди, которые прибыли из России, да. Они что, покрышки сжечь? Или это уже снайперы, которые... Ну, вы понимаете, я украинские термины...
Ну, это я не знаю. Тут уже я домыслить не буду. Я говорю о том, что говорят эксперты. И последняя версия – это так называемый донецкий вариант, что, ну, а вдруг, конечно, в это никто не верит, но а вдруг все-таки что-то в Минске изменится, и что делать тогда? И вот на этот период, как они сами, эти ребята, говорят...
То есть я что-то мне фантазии не хватило на это, если честно. То есть и так правы те, кто... Значит, в России есть силы, которые думают, а вдруг 3% это правда? Значит, дальше пойдет неконтролируемая ситуация. Или, может, дело не в 3%, а в чем-то другом. И неплохо было бы там иметь какую-то крепких, может, даже вежливых или не очень вежливых. Да. Они вот не выпивали. Вот интересно. Так это подозрительно, кстати говоря. Они в санатории
сидят. Но при этом у них были презервативы «Контекс», как я помню. Они лежали там с паспортами.
Ну, нельзя быть хорошим во всем, понимаете? Надо. Тут бывает
всякое. Одна из самых неприятных историй, которая возникла в последнее время, и которая, причем видно, что и белорусских силовиков, и белорусского общества, которое, ту часть, которая большую часть симпатизирует России, те, кто резко оппонирует, она повергла в некий ступор.
Мы тут с двух сторон сидим в ступоре, да, вы там, мы здесь, так. И чего? Какая?
Да, есть большая надежда, если угодно предсказание, что на выборы закончатся, очень быстро эта история станет сходить.
Да, я читал об этом.
Но дело в том, что, допустим, либеральная Россия, назовем ее так, прозападная, она давно и традиционно проявляет большой интерес к выборам в Белоруссии. Ну, я вам даже на своей памяти скажу, что, по-моему, накануне выборов 2001 года или референдума 4-го, сейчас уже год забыл, был целый десант от какой либеральных российских политиков во главе с Чубайсом. Вел тогда программу Савик Шустер. Здесь, в Минске.
Я понял.
Они тогда открыто с Александром Лукашенко оппонировали. Там были и представители ПЭН-центра, и различных движений либеральных и так далее. У нас была ситуация, когда покойный Борис Немцов, Хакамада, в Беларуси задерживались, и там еще кто-то, какие-то деятели с ними были, когда они привозили средства вот, для Объединенной гражданской партии здесь, и они поддерживали прямые контакты. Поэтому в Минске, заявляя о том, что какие-то силы есть в России, но эти силы, скорее всего, как антилукашенковские, так и антипутинские. И я глубоко уверен, что в Кремле понимают и должны понимать, те, кто хочет свергнуть Лукашенко в Минске, это первый шаг к тому, чтобы затем свергнуть Путина в Москве. Вот ведь в чем дело.
А это имел в виду Александр Григорьевич, сказал загадочную фразу «Моя родина Владивосток», я прямо напрягся. Он сказал загадочную фразу, вы ее так расшифровываете, да?
Вот очень хорошо, хороший пример вот этого политтехнолога, который с Собчак работал, и в Мосгордуму, Шклярова. Его когда задержали, у него американский диппаспорт, уже много об этом говорится. Сейчас там на несколько минут задержали руководительницу штаба Тихановская, но тут же отпустили, я думаю, ее задержали для того, чтобы отфиксировать момент, где ее задержали, на выходе из литовского посольства, в котором она подавала документы.
Ну, мелковато. На визу подавала документы, то есть она чувствует, что надо...
Для Беларуси, Литва, это не мелковато. Сейчас вот последнее заявление, довольно резкое, в адрес белорусских властей, сделал как раз Ленкевич, министр иностранных дел.
Нет, Литвы, это не в том смысле, что это мелковато там или крупновато. Я сейчас не с точки зрения великодержавности, а с точки зрения, если руководители... Я просто не знал же, что она за визой туда идет, но если руководить какими-то даже оппозиционными, но серьезными людьми в Беларуси будут державы вроде Литвы, я отказываюсь это понимать. Я понимаю, ладно, пошли под фирулу Америки, значит, под колпак Британии, не знаю, там, Евросоюз, кружевные трусы, еще что-нибудь в этом духе, это, конечно, тоже набор пошлостей, но это ладно, это хотя бы, но когда возникают рядом такие же постсоветские страны, у которых вообще беда на беде, если смотреть на это с реалистической колокольни, вот Александр Григорьевич Лукашенко бы глянул сейчас на Литву или там на Прибалтику и сказал бы: ребята, о чем вы, сказал бы он, а может, он это и говорил, просто я не знаю, у вас было, условно говоря, по 4 миллиона или там по 5 миллионов населения, осталось по 2, у вас
он
же вы...
Он об этом и сказал,
говорил, да?
слово в послании, вот вашими словами.
Да вы что, я слушал по посланию, я этого не отфиксировал, но я почему-то был глубочайше уверен, что вот он посмотрит на это дело ровно так. Я, кстати, тоже так на это смотрю, потому что все говорят о каких-то успехах маленьких чудесных людей, которые рвутся в руководители Беларуси, это Литвы разные, да? Слушайте, ну это же внешне, да, внешне все мило, улицы чистые, Беларуси тоже улицы чистые, значит, и так далее, тишина и покой.
Чище,
да. В реках
я
бобры.
Я в Вильнюсе был, правда, один раз всего, но вам скажу, что белорусские улицы не просто
чище, да нет.
Есть.
Я согласен.
Если ты в сторону от Гедиминаса отойдешь,
отойдешь, все, да. Совершенно верно, да. И понимаете, там стало чисто, речки и бобры. Ну, слушайте, ну, наслаждайтесь вашими бобрами, но мы-то так не устроены, чтобы наслаждаться бобрами, значит, в то время как у вас половина населения отъехала в Европу. Да ладно, бог с ними, давайте в Белоруссию вернемся.
Я бы хотел, знаете, даже где-то обратиться и через вас к нашим коллегам здесь. Ну, мы и тут работу такую проводим, нашего сообщества «Друзья Сябры». От нас очень многое зависит. Сейчас не впасть в такой пропагандистский раш
вот
взаимных обвинений и не усугубить ситуацию. Мне кажется, вот я смотрю и российское телевидение, там наши коллеги выступают, и мне очень импонирует вот позиция очень многих российских экспертов, которые об этой ситуации говорят с болью и с любовью к Беларуси.
Да.
И, конечно, хотелось бы им передать благодарность этим людям. И вот я смотрел и программы там Соловьева,
да.
Это говорил депутат Калашников,
да.
Сергей Михеев,
да.
И сам Владимир Рудольфович. Ну, по крайней мере, до того момента, пока мы с вами разговариваем. Потому что как дальше будет, я не знаю.
Да нет, мне кажется, что это какая-то... Да.
Здравый. С большой симпатией к Беларуси и... Даже какие-то, если они критические моменты пытались сказать, они это все обуславливали словами «глубоко уважаемые», «дорогие наши», «любимые», «братья» и так далее.
А вам нравится. А знаете, как нам нравится?
Мне не нравится, понимаете, Владимир Константинович.
Да я понимаю.
Когда люди все-таки к твоей стране и понимают ситуацию, в которой страна и руководство находятся, и какие-то действия, которые происходят, может быть, не очень приятные, все-таки сохраняют в себе мужество и силу проявлять уважение, а не тут же впадать в крайности
каких-то
дурацких обвинений, за которые потом же и будет стыдно, скорее всего. Но и с нашей стороны тоже мы призываем проявлять сдержанность.
Что давайте.
Нет большого секрета.
Я вас призываю, а вы нас призываете.
В эстеблишменте есть противники.
Безусловно. Знаем.
Я бы обратил внимание на еще высказывание Александра Лукашенко во время послания, когда он давал такой, начал, собственно говоря, широкой геополитической картиной. И все это время, выступая в разных регионах, он такую, часть его выступления, это была такая лекция по теме геополитики с картами, он очень красочно рассказывал, как он посещал в разные в горячие точки. Так вот, всегда и в послании, в том числе, он на первое место ставит отношения с Россией, выводя их вне всяких рамок и заявляя, что никакой альтернативы им нет, поскольку они сидят у нас, может быть, я не совсем точно цитирую, но смысл точно передаю. Они сидят у белорусов на ментальном уровне. Это даже больше, чем братство. Это особое ощущение. Ну, как ученые, можно говорить об историко-культурном коде и так далее. Это все верно. Но понимаете, вот большинство белорусов, подавляющее, да, есть у нас какие-то веса, вот иногда смотрю, анализирую, для меня какие-то вещи непонятные, откуда они берутся, вот эти вот ультранационалисты, которые всей душой и так же искренне Россию ненавидят просто, но они есть. Угу. Как правило, это основано на, хотя они заявляют, что это именно они хорошо историю знают, но я вот недавно одной почитал там высказывание, вроде как то ли писательницы, то ли бывшей учительницы. Но там просто сквозит, мягко говоря, историческая неточность. Это я мягко так скажу. Угу. Вот. Но они есть. Но подавляющее большинство белорусов искренне любит Россию. Подавляющее большинство белорусов искренне переживает, когда в наших отношениях возникают какие-то трения, не дай бог, какие-то трещины. И, конечно, мы просто рады будем, когда все это закончится, и мы, наконец, уже после всех этих перипетий, как вы правильно сказали, демократического процесса, сядем и будем думать о том, сядем за общий стол, угу, и будем думать о том, как нам выстраивать наши отношения дальше. В этом заинтересована и Россия, уверяю вас, в этом заинтересована Беларусь.
Хочу напомнить нашим радиослушателям, что с нами был Вадим Францевич Гигин, декан философского факультета Белорусского государственного университета, журналист, политолог. У нас с вами сейчас новости, а потом мы вернемся, и будет много интересного.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
А вот мы уже и вернулись. Это радиожурнал «Друзья, сябры» на радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий Владимир Мамонтов. И переходим к очередной белорусской новости на этот раз.
Белорусские новины. Белорусские аграрии намолотили более 3 миллионов тонн зерна. По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на вечер 2 августа в стране было убрано 792,5 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, без учета кукурузы, гречихи и проса, что составляет 36,1% от всей запланированной площади.
Ну, слушайте, давно не было так похоже на советское радио, как сейчас, когда Даниил прочитал вот эту новость о трудовых успехах белорусских колхозников, белорусских крестьян. А прокомментировать эту новость мы попросили журналиста, известного, универсального журналиста из Белоруссии, Тамару Григорьевну Вятскую. Тамара Григорьевна, расскажите нам подробности, как там идет сельская страда в Белоруссии?
Сразу скажу, что в Белоруссии дела идут хорошо. Вот я вас просто могу сказать, приветствую из солнечной Белоруссии, потому что у нас солнце-солнце, и обещают еще. То есть это то, что надо для жнива, жниво. Это так называется наша уборочная компания. Ага. Я вам честно скажу, жниво в Беларуси – это всегда такой вот народный праздник. Почему? Потому что на жниве, чё греха таить, люди зарабатывают. Зарабатывают по многу, зарабатывают и по $1000 в месяц, то есть это на самом деле такая и денежная страда, и поработать, и сразу хочу просто похвастаться, что у нас в стране чествуют передовиков. И вот сегодня уже прошло чествование экипажей двухтысячников. Вот вы представляете, что люди намолотили 2000 тонн зерна. Ну, это для меня это всегда какое-то потрясение мое. И женское, и журналистское, и личностное. Потому что вот представьте себе эту огромную гору зернышек, которую намолотил вот один экипаж. Особенно приятно, когда в экипажах работают, допустим, отец и сын, отец и дочь, которая приехала, допустим, на каникулы. Такие тоже экипажи у нас.
И такие есть, да? И такие есть.
Конечно, конечно. И это правда. И это снимают, и по телевизору их показывают, и подарки им вручают.
А что дарят-то? Что дарят, Тамара Григорьевна? А что дарят?
Подарки незамысловатые. Это может быть чайник, это может быть комплект постельного белья, или какие-то большие полотенца, или набор посуды. Но ведь дорог не подарок, дорого внимание. Так было и есть в нашем народе всегда. Но Тамара, это, естественно, в дополнение к деньгам.
Вот, Тамара Григорьевна, я что хочу... $1000. Смотрите, а это кто $1000 зарабатывает? Механизатор?
Механизаторы, да. Механизаторы, которые на комбайнах. Угу. Но они же работают в паре. обычно в экипаже, то есть это и механизатор, и его помощник, там, комбайнера, и люди, которые за рулем все это отвозят, это ж намолотил, и это все зерно сыплется, запах стоит, конечно, невероятный, потому что хлеб, несмотря на то, что у нас тоже прошли очень большие дожди и грозы, просто очень большие, и полеглицы много, но и тем не менее, видите, вот удобрили так, что полеглицы могло быть и больше, а поля чистенькие, я не знаю, где те люди собирают те васильки, которые они потом продают там на рынках, не знаю, где их собирают, потому что...
Да они их в теплицах выращивают, небось, специально.
Может быть, ну, в общем, на полях у нас всего этого нет. Ну, смотрите, на сегодня примерно больше половины уже убрано.
Там урожайность, конечно, чудовищная. Там около 40 центнеров с гектара, по-моему, идет там по зерновым, да?
Каких 40?
Скольки?
Владимир Константинович, о чем?
А скольки?
90 центнеров с гектара.
Да не, ну это рекорд. А в среднем-то, наверное, все-таки 40.
Нет, в среднем по-разному. Но у нас есть
90, правильно.
И больше.
Вот это круто.
Правда.
Я знал одного передовика, правда, с Дальнего Востока, там зона рискованного земледелия, в советские времена. Он был обласкан, знаете, смешно сейчас сказать, ведь за 7 центнеров с гектара это обласкан был. Ну, правда, это, конечно, неблагодатная Беларусь, это далекий, да, Дальний Восток, но
времена...
Но 90 это круто.
Зона рискованного земледелия.
Это правда.
Она всегда так была. Но я вам скажу, что вот 90 и больше центнеров с гектара, это, конечно, в хорошем...
Это фантастика.
Но если меньше, если 70, уже вот хозяин там, вот директор, допустим, совхоза «Снов», он говорит, Радаман, он говорит так: ой, плохой урожай, 70 центнеров с гектара. Я ему говорю, не гневите Бога.
Да,
а он мне,
да,
знаете,
да,
что сказал?
Нет.
А он мне сказал: ай, Тамара, жили-то на 90, а получили 70. Понимаете как?
Ну,
у них совершенно по-другому вообще голова считает. Экономика другая получается. Они вкладывают в это, чтобы получить вот такие огромные урожаи.
Угу.
Короче говоря, погода хорошая, урожай косится, к дожинкам готовимся вовсю, и это, опять же, привычное состояние, на полях идет работа вовсю.
А на дачах, расскажите.
А на даче я вам еще расскажу.
Про поля.
Кукуруза поднимается. Послушайте, на полях были большие проблемы у нас с кукурузой. Думали, не поднимется. Правда, мы же все переживаем за урожай.
Из-за дождей?
А тут кукуруза, вот, да, было, ну, плохая погода была совсем.
Угу.
А теперь она как маханула за 2 недели. Вы не представляете, из маленьких ростков за 2 недели поднялась такая, что, ну, уже и початки есть. Про дачу.
Так.
Про дачу вам расскажу такую замечательную тоже новость, что выросла свекла. Но не побоюсь этого слова сказать. Вот вчера мне приятельница просто привезла, ехала мимо и завезла. У нее свекла, Владимир Константинович. Если вы понимаете, свекла, ну вот сказать, 20 сантиметров длиной, такая вот длинненькая.
Так.
Это ничего не сказать. Причем она ее выращивает без химикатов.
Угу.
Без. Только на органике. Но при этом она мне рассказала, молодая девчонка, она рассказала, что они 5 лет возделывали свою землю. Вот они взяли, купили участок с домиком и занимаются теперь своим хозяйством. И это тоже замечательная примета времени теперешнего, что у нас очень многие молодые просто уезжают из города и занимаются... А я ей говорю вчера, послушай, а я ж не знаю, кто ты по образованию. А она мне говорит, логистик. Я говорю, ну нормально теперь логистику у себя в хозяйстве делаешь. Она, да,
врач. Свекловод-логистик.
То есть у нас на дачах растет все. Шикарная просто.
Ну, скажите, что
свекла,
у вас-то что? Ладно, у логистика
вот
свекла.
Лично.
А у вас что лично?
Мама вырастила совершенно потрясающий лук. уже срывают у нас в Дукоре, в деревне.
Так.
Уже сушат, уже срывают лук, чеснок срывают, уже все это идет на сушку. Уже копают картошку, извините.
Ой-ой-ой.
Начало августа, уже картошка выросла. Оно все как-то так рвануло. Вот у меня тоже на даче у меня ни капли, ни вообще даже органики нету.
Угу.
Ничего нету. Вот просто чистая земля. Растет все, растет сельдерей. Растут, вот сейчас пошли огурцы уже. Мы 3-литровую банку сделали малосольных огурцов. Без теплицы, без теплицы. Вообще красота, потому что малина прекрасная.
Тамара Юрьевна, слушайте, я всегда знал, что вы у нас универсальный журналист, очень опытный, прекрасный и так далее. Вы нам будете про сельское хозяйство, про дачу и про жизнь рассказывать в нашем радиожурнале «Друзья Сибры». Если я не ошибаюсь, вы у нас, ну, скажем так, полуторный раз. Один раз мы стихи с вами читали в предыстории к этому радиожурналу. А теперь давайте договоримся, что мы будем с вами про дачу, про сельское хозяйство, про успехи, не про успехи, про жизнь будем тоже как-нибудь вот так созваниваться, да, и рассказывать.
С радостью, с огромной.
Давайте прямым ходом перейдем с белорусской дачи на белорусскую кухню.
Худкая лишка.
А вот теперь у нас в радиожурнале кулинарная рубрика, постоянная рубрика, и ведет ее Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней». Елена Николаевна, ну что в этот раз мы с вами приготовим на нашей совместной кухне, на нашей общей кухне, как раньше говорили в советские времена?
Общая, да, общая кухня.
Общая,
да,
кухня.
Сразу коммунальная,
ну что?
Квартира почему-то, да, 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 вспоминается.
Да, да, да.
Да, и веселая жизнь, соответственно.
Точно.
Но я, наверное, не буду изменять нашей традиции и начну с вопроса.
Угу.
Но для того, чтобы вам было проще ответить на него, я подготовила 3 возможных варианта.
Так.
Я думаю, что вы сообразите.
Ну, попробуем.
Итак, внимательно слушайте
так,
вопрос.
Так.
Что именно ели эники-беники? 3 варианта. Шаурму, мочанку или вареники?
Они ели вареники, сказал он.
Не спешите.
Он сказал вареники, немедленно сказал он.
Вареники.
Да, вареники.
Эники-беники ели вареники. Все правильно. Видите, как у нас... Какое хорошее начало на нашей общей кухне.
Да, у нас еще и детство было общее, и кухня общая, и детство общее.
Самое интересное, что вот эта вот знакомая с детства считалочка, она, оказывается, это шаманская мантра.
Mm.
Представляете? Да. И считается, что она предназначена для открытия 3-го глаза у человека. Представляете? То есть эники-беники, помните, ели вареники, эники-беники, бумс. Когда слово бумс, тогда вот этот магический глаз открывается. А все остальные слова, вот в том числе и вареники, должны привлечь космическую энергию вот для того, чтобы достичь этого самого 3-го глаза. Представляете, что мы сегодня будем готовить?
Представляю. Вообще-то я думал, что на слово «вареники» открывается рот, но если вы скажете «открывать глаз», то ну что сделаешь? Придется подумать, где он тут находится, есть ли он тут. Я вот трогаю себя посереть лба. И хочется верить, что сейчас что-то откроется. Ну, когда вы начнете рассказывать, мне кажется, про вареники, какие-то особенные белорусские, все раскроется, и рот, и глаз, и все, что хотите. Так, ну давайте,
да,
я не против, кстати.
Вы как этот гоголевский герой, да, разинул рот, и
да.
Вареники, да, сами начали, да, отправляться туда.
Да,
а
ему
оставалось жевать и проглатывать.
Абсолютно, да. Тому не надо далеко ходить, у кого черт за плечами. Говорил этот гоголевский герой.
Слушайте, ну у нас сегодня простое такое блюдо, какие-то ассоциации у нас.
С классической литературой, да. Да,
да, да, да, да, да, просто интересные, космические.
Давайте.
Итак, пишем рецепт. Вареники.
Угу.
Ну, конечно, наверное, вы думаете, что я скажу, что мы будем делать с картошкой или твороком. Но не тут-то было.
Не тут-то было, да?
В разгаре сезон черники.
О,
я
как.
Не знаю, может, у вас он уже отошел немного, но тогда вишня осталась.
Черника,
да?
есть, и черника, и вишня есть.
Все, тогда мы делаем вареники с черникой.
Так.
Сразу хочу сказать, что это рассчитано на вот наше вот все это вот блюдо, рассчитано на 28-30 вареников.
Угу.
Поэтому, прикинь, оцените ваши аппетиты. Если у кого-то волчий аппетит, то это на одного. А если такой нормальный, то сообразим на троих, как всегда.
Да, давайте на троих.
28-30 вареников.
Давайте на троих.
Давайте, так все-таки веселее. Итак, записываем. Оно, знаете, хорошо тем, что готовится очень просто. Невкусное. Просто вот сейчас вот рассказываю, и, честно говоря, смертельно захотелось вареников. Итак, ингредиенты.
Ага.
Мука, 3 так. стакана. Кипяток. Не удивляйтесь, кипяток, 1 стакан. Вот это, кстати, наша фишка. Не все знают, как делать действительно стоящее и классное тесто для вареников. Вы в интернете найдете миллион разных рецептов.
Ага.
А вот это то, что вот опробировано уже друзьями, сябрами.
Ой, как интересно.
Кипяток 1 стакан.
Кипяток 1 стакан.
Да.
А в интернетах разных, небось,
да,
просто вода и все, да? И вода, или...
Там и вода, и молоко, чего там только нет.
Угу.
Чего только не добавляют.
А это кипяток.
Я вам потом расскажу.
Кипяток – это агрегатное состояние. Это агрегатное состояние.
Да.
Одно из агрегатных состояний. Это когда вода начинает испаряться уже. Это 100 градусов по Цельсию. Это, если кто не знает. Я просто читателям, слушателям, вернее. Это я слушателям рассказываю.
Или спал на уроках.
Да, да. Кто спал на уроках. Это такое состояние воды, когда она уже испаряется, идет пар, она кипит, называется кипяток. При 0 градусов вода обращается в лед, но это тема другой кухонной истории. Мы когда-нибудь доберемся и до какого-нибудь мороженого. Но сейчас у нас, хочу еще раз подчеркнуть, вареники с черникой. Итак, кипяток.
Вареники с черникой, так, кипяток. Ну, может, не надо дальше объяснять, что такое соль и сахар. Соль, щепотка соли и буквально 2 столовых ложки сахара. Растительное масло 2 столовых ложки.
Так.
И черника, собственно, ну, где-то 500 грамм. В муку тонкой стройкой вливаем кипяток. И перемешиваем массу. Влили тонкой стройкой кипяток и перемешиваем массу. Добавляем щепотку соли, растительное масло 2 столовых ложки, и тщательно нужно вымесить тесто руками. Полученный вот колобок должен быть гладким, эластичным и не липнущим к рукам. Вот секрет этого теста именно в том, что вот мы добавили кипяток, и благодаря этому тесто получается очень гладким, эластичным, оно не рвется.
Во как.
Знаете, в чем дело?
А поэтому вот это вот всякое хулиганство, вроде там яйцо туда вбить, еще что-нибудь, ничего не надо, да?
Нет, не нужно. Вот вы попробуйте на рецепт вареники с черникой, и вы поймете, что это все лишнее. Вареники, это должно быть, да, блюдо быть простым, сделанное из хорошего, классного теста. А для того, чтобы оно было таковым, мы перед раскаткой поставим его на полчасика в холодильник. Предварительно прикрыв пищевой пленкой.
О как.
Полчаса в холодильник.
Так.
Да. А за это время мы подготовим ягоды. Перебираем, удаляем листочки, лесной мусор. Тесто достали через полчаса из холодильника и раскатываем в тонкий пласт. Где-то приблизительно 2 миллиметра, а можно даже тоньше.
А не порвется?
Тесто очень хорошее. Нет, эластичное. Если бы вы добавляли туда яйцо или там молоко, или обычную воду, вполне возможно. А это, ну, конечно, лучше делать это все аккуратно, но оно
понятно,
не порвется.
Ну, понятно.
Скорее всего. Дальше делаем кружки при помощи обычного стакана. Ну, у каждого свой стаканчик. Мы такой вот традиционный обычный наш советский стаканчик используем. Средних
то
размеров
вареник. Вареник не маленький получается, а нормальный вареник, да.
Не маленький.
Так,
не маленький, не маленький, да. Ну, на середину кружка кладем ягоду. И посыпаем сахаром. Можно, конечно, этого не делать, но все-таки черника немного кисловатая ягодка, поэтому будет гораздо вкуснее. Посыпаем сахаром и лепим, ну, как еще говорят, защипываем вареники. Причем защипывать вареники можно по-разному. Вот я, допустим, делаю так, я тонкий край стараюсь закрепить такой волной. Очень красиво получается и необычно.
Да, вы знаете,
ой,
вы сейчас,
да,
конечно, вы сейчас рассказали про эту волну и про вареники, И я вспомнил, ведь на самом деле у меня был опыт, полузабытый опыт. Я же умел лепить вареники. Я, наверное, попробую, кстати говоря. И даже волна получится. Меня учила бабушка эту волну делать-то на самом деле. Она учила, она сажала меня. Значит, она мне давала вот либо делать, либо уже готовые вареники. И показывала. И мне это страшно нравилось, потому что если ты не знаешь, как это сделано, это какая-то чудесная какая-то штука. А как ты это, собственно говоря, можешь так завернуть? И как это все так превращать? Хотя технология, на самом деле, очень простая и действительно симпатично получается. Для меня вареник без косы, вот этой, без косички, который вокруг него по ободку, это вообще не, это не вареник, и это что-то другое. Это какой-то ленивый вареник или полуленивый вареник. Эта косичка, она очень важна. Очень важна, да.
Я еще хочу сказать, что тесто, вот, которое мы приготовили, можно хранить в холодильнике. То есть вы можете сразу замесить на несколько порций. Ничего страшного. Некоторые сутки, я даже вот однажды пробовала 2 суток, было тесто в холодильнике, и ничего с ним не произошло. Ни в морозилку, не надо класть сюда, а просто в холодильнике. Вареники в кипящую воду забрасываем, причем очень аккуратно стараемся, чтобы не повредить вареники. Все-таки тесто очень тонкое у нас. И после закипания варим, ну, буквально 3 минуты, не больше. Все, блюдо готово. Как мы обычно говорим, смачно есть.
Смачно есть. Спасибо, обязательно будем. Приятного аппетита. Итак, мы обсудили на нашей общей кухне с Еленой Николаевной Еловик универсальное блюдо к обеду, ужину, к завтраку, к десерту, ко второму, только не к первому. Вареники особые с черникой по-белорусски. У нас осталось совсем немного времени, чтобы послушать хорошую белорусскую песню на нашей постоянной рубрике «Беломания», а ведет ее Вячеслав Шарапов. Ныне он ведущий редактор радиостанции «Спутник» в Минске, а вообще один из руководителей, один из ведущих участников прославленного ансамбля «Песнеры». Ну, а я вместе с вами послушаю эту песню, а попрощаюсь заранее. Ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов на радио «Говорит Москва».
Беломания. Здравствуйте, друзья! Все мы знаем, что песни бывают мужские и женские, повествующие от первого лица на ту или иную тему. Забавно наблюдать, как мужики за столом подхватывают «Кладочка тоненько, вода холодненько, а я молоденько». Когда хорошая компания, выпивка и закуска, то гендерные вопросы в искусстве можно и опустить. Не правда ли? Это я так плавно подвожу к нашему очередному народному шедевру. Песня «Тяче вода у ярок». Петая-перепетая, помещенная в генную память, всплывающая при упоминании буквально с первых строк. Долго думал, в чьем исполнении ее вам преподнести – и вспомнил замечательный коллектив, который проехал полмира, был участником неимоверного количества различных музыкальных и фольклорных фестивалей на всех континентах. При этом коллектив вечно молодой, так как омолаживается регулярно при помощи студентов Белорусского государственного университета, где и базируется много лет. А называется ансамбль «Неруш». Само слово «неруш» означает «царственное спокойствие природы». Это именно тот случай, когда короткое белорусское слово удается перевести на русский только при помощи нескольких слов. Сама же песня в переводе не нуждается, оттого и живет в народе долго. И еще долго будет жить, как и долго будет течь вода в ручьях и реках нашей гостеприимной земли. Слушаем ансамбль «Неруш» под бессменным управлением заслуженного деятеля культуры Беларуси Валентины Гладкой.
Тяче вода у ярок, тяче вода у ярок, кладочку занесло. Кладочка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. Кладочка тоненька, вода холодненька, а я молоденька.
еще я до его поеду.